Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. Программа «Гость в студии», ведущий Андрей Бинев. Сегодня у меня гость, с которым я хочу вас познакомить. Я-то знаю его очень много лет. Мы вместе работали, и этот человек будет нам с вами очень интересен. Его зовут Вячеслав Владимирович Умановский. Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Он ректор Академии медиаиндустрии, кандидат, между прочим, педагогических наук. Он секретарь Союза журналистов России, академик Российской академии радио и директор Центрального дома журналистов. Я не ошибся?
Нет, Андрей Петрович, все верно, но у меня, в свою очередь, один вопрос и одна просьба. Вопрос вот какой. Мы общаемся в эфире на «вы» или на «ты»?
Давай на «ты».
Давай на «ты», да. Не будем делать вид, что мы вчера познакомились.
Все равно перейдем на «ты». Да. Мы столько лет знакомы, что да.
А просьба вот какая. Может быть, мы сосредоточимся на чем-нибудь одном, потому что в противном случае я сам себе буду напоминать персонажа анекдота, а еще и немножечко шью.
Тебе не удастся сосредоточиться на одном, потому что вот это одно, оно все это связано между собой. Вот, вообще, надо сказать, что когда утром человек поднимается с постели и говорит «доброе утро», он не знает, что дальше за этим последует. Очень ли будет доброе утро, действительно, или будет не очень добрым утром. Но в любом случае, это этот человек, которому приходится переживать весь день следом за добрым утром. Вот так же и формируется наша профессия, наша жизнь.
Про одного нашего общего знакомого была поговорка «доброе утро», сказал такой-то, и, как всегда, слукавил.
Соврал такой-то, да. Я очень хорошо помню нашего общего доброго знакомого, и те, кто нас слышит и знает систему наших отношений всегда в средствах массовой информации, он сразу догадался, о ком идет речь. Человек, кстати, очень симпатичный.
Безусловно.
Можно я немножко о тебе расскажу? Я-то все знаю.
Да, я сам с интересом послушаю. Вдруг узнаю что-нибудь новое.
Да, вот, пожалуйста. У меня к тебе просьба. Ты меня прерывай. Вот, ты меня просто... Вот просто прерывай. Вот, и вноси свою правку.
Договорились.
В 86-м году, в прошлом тысячелетии, в прошлом столетии, ты окончил МГУ по специальности литературный работник газеты.
Совершенно верно.
Так было написано.
Да, так было написано в дипломе.
Работал в главной редакции радиовещания для детей «Смена».
Это было, но еще до этого я отработал непосредственно по специальности, а именно в газете. 4 года в городе Новый Уренгой Тюменской области. Вначале это были 2 года в городской газете «Правда Севера». Как говорится, на севере есть своя правда. А потом 2 года собственным корреспондентом областной газеты «Тюменский комсомолец» в Новом Уренгое же, точнее, по всему Ямалу, территории, на которой могут поместиться 4 Франции, но почему-то не хотят там помещаться. И, как говорится, не мне тебе рассказывать, что такое работа с обкора. Это с утра надел тапочки, и ты уже на работе.
Ну, это с добрым утром сказал и
да,
пошел.
Это самое приятное воспоминание моей творческой деятельности, потому что начальство находилось за 1000 километров от меня в Тюмени. Средств связи таких, как сейчас, тогда не было. И как-то мы периодически теряли друг друга из вида к общей радости.
Ну, нефть ты там не качал, нет?
Там был газ.
Да, газ был.
Да, там...
Но ты не качал ни газ,
Я непосредственно не качал газ. Моя связь с газовой промышленностью заключалась в том, что я периодически писал для многотиражной газеты «Газ Уренгоя», такая тоже была. Ну, естественно, значительная часть моих тогдашних, а да, некоторые из них и нынешних друзей, они так или иначе были связаны с газовой промышленностью.
А вы знали, что тогда, в то время, ну, вы, это я имею в виду те, кто работал, ты и твои коллеги, о том, что российский газ, самый грязный газ в мире, как сказал один американский эксперт, он же, по-моему, министр энергетики.
Да, одна американская эксперт.
Да, одна американская эксперта.
Нет, об этом, честно говоря, не думали. Более того, слово «экология» тогда звучало как-то в нове. Вот, многие вещи мы не знали, многие не понимали. Вот, у меня нет оснований доверять этой уважаемой даме, ну, может быть, потому что я не специалист.
Ну, ты даже разобрался, что это дама.
Я помню, очень повеселился этому заявлению. Очень меня повеселило это заявление, потому что было совершенно непонятно, кто проводил экспертизу.
Кто нюхал этот газ.
Да, каким образом.
И кто нюхал этот газ.
Да, и кто его нюхал.
Да. Итак, давай дальше.
Дальше.
Был ведущим программы «Радио России», руководителем студии музыкально-развлекательных программ, главным редактором «Дня». Есть такая специальность.
Была такая должность.
Должность. Да. Я тоже когда-то занимал такую должность на телевидении. Короткое время заместителем директора и первым заместителем директора.
Да, можно я все-таки еще вернусь немножко назад, потому что там такой получается перепад после газеты «Тюменский комсомолец» и сразу главная редакция радиостанции для детей «Смена». Это был 90-й год. Те из наших слушателей, кто тогда родился и уже закончил школу, а может быть даже институт, помнят, что это было за время. Это была перестройка и гласность. На протяжении 4 лет в городе Новый Уренгой я писал исключительно про забастовки, голодовки, демонстрации и манифестации. И когда я вернулся в Москву, а это по прошествии 4 лет, я точно знал, что ни про что это я больше рассказывать не хочу. Методом исключения я пришел к выводу, что хочу работать для детей. Выбор работы для детей был, по большому счету, невелик. А именно газета «Пионерская правда» и радиопрограмма «Пионерская зорька». Так получилось, что вначале я познакомился с руководителем «Пионерской зорьки», нашим с тобой общим знакомым, моим до сих пор хорошим другом и тезкой Вячеславом Кириком.
Да, да. Который, кстати, на этой неделе отмечал свой день рождения.
Да, совершенно верно.
Слава, мы тебя поздравляем.
И Слава, пообщавшись со мной какое-то недолгое очень время, обычно я говорю, что это длилось 14 минут, ровно столько же, сколько шла программа «Пионерская зорька», сказала: «Приходи к нам». Я сказал: «А приду». Вот, ну, а потом уже пошла работа в Гостелерадио, потом закончился Советский Союз, а вместе с ним закончилось Гостелерадио, началось Радио России. Мы вместе с другими нашими общими знакомыми, просто если я начну их сейчас перечислять, это займет все время беседы, начали работать в эфире Радио России. Вначале это была вечерняя музыкально-развлекательная программа для молодежи «Четыре четверти». Поскольку она появилась еще до всех FM-радиостанций, никакого FM-вещания в стране тогда не было, мы даже какое-то время пользовались плодами популярности. Во всяком случае, все наши российские поп и рок-музыканты побывали у нас в эфире. С некоторыми из них мы дружим до сих пор. Ну, а потом пошел весь тот карьерный путь, о котором вы, Андрей Петрович, так тщательно рассказали.
Мы так тщательно рассказали. Еще не весь. Потому что с 2007 по 2016 год ты стал директором государственной радиокомпании «Радио России».
Было такое.
Вот, да, и я как раз тогда к тебе и попал в руки, в твои. Вот такая мягкая сила такая.
О, как.
Да. А с 2007 года академик Российской академии радио.
Да, она в 2007 году как раз и была создана.
Да, была образована. А в 2016 году стал секретарем Союза журналистов России.
И это правда.
Секретарь – это как заместитель.
Нет, да? Секретарь – это член секретариата. Ну, если переводить на более понятный язык, член правления. Нас, по-моему, сейчас около 20 человек. Есть люди, которые работают в аппарате Союза. Союз возглавляет, кстати, очень хороший журналист, тоже много лет проработавший в ГТРК, Владимир Геннадьевич Соловьев, подчеркиваю, Геннадьевич. Вот. А есть секретари, которые, как я уже сказал, работают в аппарате, и у каждого из нас своя, извините за такое советское выражение, своя нагрузка. Вот я как секретарь курирую дом журналиста, центральный дом журналиста, а точнее ремонт, который происходит там уже второй год и будет происходить еще минимум год.
Ну, надеюсь, мы к этому еще подойдем. А вот с 2019 года ты стал ректором Академии медиаиндустрии.
И это правда.
Это правда.
Да.
Вот давай начнем теперь уж такой разговор. Вот шутки в сторону. Да, вот мы говорим серьезно. Ты поступил в университет в возрасте, когда обычно еще учатся в школе.
Было
это
такое,
я
да.
знаю. И стал самым младшим по возрасту студентом журфака, и, наверное, за всю его историю с момента основания. Так и понимаю, это не шутка.
Насколько мне известно, после меня поступил молодой человек. Я поступил в 14 и в 19 закончил. Насколько мне известно, после меня поступал молодой человек в 13 лет, но он не закончил. Так что, опять же, насколько мне известно, я остаюсь самым молодым выпускником.
Выпускником.
Не самым молодым студентом, но самым молодым выпускником.
Вот как ты себя чувствовал среди старших товарищей? Кстати, очень со многими из них мы вместе потом много лет работали на телевидении, на радио. И даже если их сейчас перечислять, действительно не хватит одной программы. Ведь минимальный возраст студентов при поступлении был, 16 лет, это в лучшем случае, или 17 в основном. Ну, или те, которые служили уже в армии. После там, 20 лет они пришли сюда учиться. А тебе не казалось это слишком трудным? Вот, общаться с теми, кто был старше, опытнее тебя в жизни, пусть пусть даже и на несколько лет. Ну, в этом возрасте эта разница большая. Не было ли ощущения, вот, что ты сын полка, которого многое прощается и которого любит за очень необычный возраст?
Ну, да, давай начнем с конца. Я как бы особо не замечал, что меня любят, но и не замечал, что не любят. Никогда, честно говоря, не чувствовал своей какой-то особости, не говоря уж о том, что... Собственно, школу я тоже закончил несколько раньше, и мои одноклассники тоже были на 3 года старше. То есть, у меня был некий опыт общения с ребятами, которые меня были старше. Что касается поступления на факультет журналистики, то там действительно было много ребят после армии, много ребят после рабфака. У нас программа выходит в эфир вечером, да?
Да.
То есть, дети не слушают?
Нет.
Да.
Есть родители, конечно.
Да,
в это время не заняты. Телевидением, например.
Я могу сказать, что разница в возрасте, она теряется после первой кружки пива. Вот. Поэтому, когда мы ходили... Как правило, это было после тренировки. Мы играли, на мой взгляд, достаточно неплохо играли в баскетбол. Была команда курса. Вот, после этого обязательно отправлялись в какую-нибудь близлежащую пивную. И вот еще раз повторю, что после первой кружки разница в возрасте, она теряется.
А ты в общежитии жил?
Нет, я жил дома. Я сам из Подмосковья. Город, есть такой город железнодорожный Московской области.
Есть такой город.
Ныне...
Железный город.
Да, ныне слит из Балашихой. Вот. Угу. Или Балашихой даже.
Балашихой, наверное. Хотя не знаю.
Да, не знаю тоже,
хотя
как тоже правильно.
Не буду спорить,
да. Вот, и поскольку, ну, те, кто, опять же, жил в те времена, те помнят такое деление на зоны, вот, угу. Не подумайте ничего плохого.
В хорошем смысле этого
да,
слова. Да,
Московская область делилась на зоны. Вот железнодорожный был в третьей зоне, а общежитие, наш знаменитый ДАС, дом аспиранта и студента, его предоставляли, начиная с пятой зоны. То есть, мои друзья, которые жили в Электростале и Ногинске, они уже получали право жить в общежитии. А я, честно, каждый день, 2 раза в день...
В электричку
утром,
и в Москву.
Утром туда, вечером обратно, ездил в электричку. К счастью, занятия начинались достаточно поздно по тем временам, в 9:30. То есть, не надо было выходить из дома затемно. Вот, так что все было...
А
все
кто
было
был деканом?
Ясен Николаевич. Кто же еще мог быть деканом? Да?
Это очень важно.
Нынешний почетный президент.
Это очень важно. Да, это отец всей журналистики.
Ясен Николаевич, отец всей журналистики и отец всех журналистов. И что меня поражает, даже сейчас, когда мы встречаемся, а Ясен Николаевич сейчас за 90, дай ему Бог здоровья, он прекрасно помнит не только, на каком курсе ты учился, но и кто с тобой вместе учился, и спрашивает, как дела у такого-то, и просит передать привет такому-то моему однокурснику. Ясен Николаевич, великий человек, это...
Очаровательный личность.
Это, как мы уже выяснили, говорится без всякой иронии.
Очаровательный старик. Да.
Кстати, извини, перебью, не сочтите за корпоративный подхлемаш, но я считаю, что нынешний декан факультета журналистики и тоже секретарь Союза Елена Вартанова очень большой профессионал, и я очень рад, что родной факультет в таких надежных руках.
Она известна, журналист, да. Это известно, да. Обычно путь вундеркиндов, ну, довольно редкое явление интеллектуального сообщества, это физико-математические образовательные учреждения, консерватория, это Академия искусств и прочее. А вот ты выбрал журналистику, и судя по твоему профессиональному пути, ну, я думаю, что это вполне обоснованно. То, чего ты достиг. Объясни это. Почему все-таки именно журналистика? Ведь ты, должно быть, и аттестат о среднем образовании получил блестящий. Ну, наверное, золотая медаль, что-то в этом роде. И кто был в твоем окружении в детском, кто подсказал тебе этот путь довольно странный для вундеркинда?
Почему? Да, начинаю с конца. Слово «вундеркинд» в устах взрослого бородатого мужчины 54 лет, наверное, звучит достаточно странно.
Да, ну, я-то еще старше.
Хорошо, тебе можно. Тебе можно, но когда человек вот по прошествии 40 лет по окончании школы до сих пор об этом вспоминает, это значит, что больше ему гордиться нечем. Вот. Отвечая на остальные вопросы, как говорил мой покойный дедушка, светлая ему память, как после того, как я поступил на факультет журналистики, а куда Славе еще было идти, он же ничего не умеет. Вот. Это, конечно, шутка, но сколько я себя помню, я всегда пытался, как бы это сказать помягче, марать бумагу. Всегда, значит, что-то пытался на этой бумаге изложить, и несмотря на то, что в то время я был достаточно юн, мне хватило ума понимать, что для литературного института моих опусов явно недостаточно, и не попробовать ли мне что-нибудь более приземленное, а именно факультет журналистики. Но, кстати, возвращаясь к тому вопросу, с которого ты начал, школа была физико-математическая.
Которую ты окончил.
Да, и даже...
И, наверное, золотой медаль.
Нет, медали не было. Были все пятерки, но поскольку тогда для того, чтобы получить медаль, нужно было иметь две пятерки, пятерки за два года, за 9 и 10 класса, тогда 10 лет учились, медали у меня не было. Но в аттестате были все пятерки, что помогло, поскольку при поступлении учитывался так называемый средний балл аттестата. Это мне помогло. Так вот, физико-математическая школа была, и, кстати, музыкальная школа тоже была. Вот. Да, я играл на скрипке, но когда мой уже упомянутый дедушка услышал, как я играю на скрипку, он сказал: не мучайте мальчика. Наверное, если бы он любил внука меньше, он бы сказал: не мучайте скрипку. Но так он сказал: не мучайте мальчика. Вот. Поэтому, по-моему, после второго или после третьего класса музыкальной школы я перестал играть на скрипке.
И стал заниматься журналистикой.
И стал заниматься бумагомаранием. Это да, бумагу было не жалко.
Что такое вообще журналистика, по-твоему, сейчас? Видишь ли ты разницу с тем, чему обучался, с чего начался твой, ну, практический опыт работы, о котором ты уже говорил там, я имею в виду в Уренгое, с современным понятием российской журналистики, современным понятием?
Да, но здесь мы переходим к совсем уже серьезным темам, поскольку это то, чем я занимаюсь на протяжении последних почти двух лет, да, здесь, к сожалению или к счастью, шутить не придется. Я считаю, что журналистика коренным образом изменилась. Я считаю, что в этом огромную роль сыграла такая параллельная профессия, как блогер.
Мы еще об этом поговорим.
Я это подчеркну. Это разные профессии. Это не означает, что одни черненькие, а другие беленькие, но это просто два разных, ну, если угодно, два разных вида спорта.
Никакого расизма, я прошу.
Да.
Я просто настаиваю. Еще и желтый, вспомните.
Да, хорошо. Я имел в виду шахматные фигуры.
Кстати сказать, наши западные, зарубежные коллеги и это уже рассматривают, что почему белые начинают и выигрывают.
Да, будем считать, что я имел в виду шахматные фигуры. Так вот, если мы говорим о спорте, это, например, как футбол и хоккей, как футболист и хоккеист. Нельзя говорить, что один лучше, другой хуже. Просто один в трусах и с мячом, а другой на коньках и с клюшкой. Вот. Это разные профессии. Можно долго говорить, почему это разные профессии. Я назову основную причину, по которой я так считаю, это разная степень ответственности.
Вот к этому мы сейчас подойдем.
Да. Вот. Я готов ответить на вопросы, потому что потом тогда вернусь к теме современной журналистики и к теме, которая меня волнует больше всего, к теме медиаобразования.
Вот. И это тоже тема нашего разговора, потому что я не случайно, когда представлял тебя, вот сначала я все-таки назвал, что ты ректор Академии медиаиндустрии.
Да.
Вот что это главное, мне кажется, сейчас твоей деятельности, так мне кажется.
Да, это правда.
Мы много с тобой на эту тему говорили. Меня очень, кстати, интересует твоя академия. Она очень интересная по тому, чем
Спасибо.
Она занимается. Да, мы к этому сейчас обязательно подойдем. Тебе придется о ней все подробно рассказать. Все ли то, что ты слышишь, читаешь или видишь в средствах массовой информации, в медиаиндустрии, вызывает у тебя согласие? В каком случае ты внутренне сопротивляешься тому, что видишь и слышишь? И вот это внутреннее сопротивление на чем сказывается, господин профессионал?
Нет, просто если я сейчас начну перечислять все, что вызывает у меня возмущение...
Я думаю, не хватит.
Да, не хватит.
4-5 программ.
Не хватит всего эфирного дня. Если уж мы начали спортивные аналогии, то я скажу, наверное, так, чтобы было понятно любому футбольному болельщику. Нельзя играть за «Динамо» и болеть за «Спартак». И наоборот, нельзя играть за «Спартак» и болеть за «Динамо». Когда я слышу, как мои коллеги, работающие, не будем называть радиостанцию, работающие на радиостанциях, имеющих прямое отношение к государственной власти в России, чернят эту власть, на чем свет стоит, это вызывает у меня некоторое, как вы сказали, отторжение.
Я?
Да.
Или мы сказали?
Да. Это вызывает у меня некоторое отторжение. Вообще мысль о том, что можно и нужно бороться с системой за деньги системы, для меня как-то очень странно. Для меня какая-то очень странная. Ребят, вы либо получаете деньги в кассе, либо не получаете. А если вы их получаете, то, пожалуйста, не говорите ничего плохого про кассира, бухгалтера и директора компании, который вам эти деньги выдает. Понятен, ну, понятна
мне,
аналогия?
Мне кажется, очень понятно. И вот ты применил, так сказать, то есть ты вспомнил там спортивный, так сказать, там пример прозвучал с твоей стороны. Но я бы сказал, что, например, скажем, Форд не позволял приезжать на работу в огромный завод на любой машине, кроме Форд.
И это абсолютно нормально.
Потому что, ну, ты приезжаешь на Мерседесе или там BMW, или не знаю еще, на каком-то Кадиллаке или еще что-нибудь, а то почему ты работаешь в Форде?
Безусловно. А если ты приезжаешь на Мерседесе, еще при этом на каждом углу рассказываешь, какая отстойная машина Форд, да, то тогда тем более непонятно, почему ты работаешь на заводе
Форда. Да, таким людям переставали платить.
Да, да, да. Мне это абсолютно понятно.
Кстати сказать, когда самого Форда спросили, почему он получает $1, он говорит, потому что я не до конца ценю то, что делаю. Вот когда я сделаю настоящее, говорил. В всяком случае, так рассказывали журналисты, наши коллеги. Считаешь ли ты, что современный набор на журфаке, вот на журналистский факультет, отвечает вообще запросам профессии? Что ты считаешь нужным изменить или уточнить, если вообще ты это считаешь, что это надо делать?
Давай я сразу отвечу немножко на другой вопрос. Все-таки я возглавляю академию, которая специализируется не на высшем, а на дополнительном образовании. У нас два направления. Это переподготовка и это повышение квалификации. Потом я могу рассказать об этом чуть более подробно. Мне не вполне корректно обсуждать тему высшего журналистского образования. Кстати, знаешь, сколько сейчас в стране, всего в стране факультетов журналистики?
Не представляю даже.
Более 100.
А вообще ты считаешь, что журналистом должен быть только тот, кто окончил журфак?
Конечно, нет.
Я, например, окончил ИСТФАК.
Конечно, да. Ты окончил ИСТФАК. Мы знаем председателя государственной телерадиокомпании, который окончил ИСТФАК. Мы знаем главу телеканала, который окончил биофак. Мы знаем людей, у которых прекрасное академическое образование, но к журналистике не имеющее никакого отношения.
Но Попсов был лесник?
Этого я не знал, но для меня Олег Максимович, если опять же мы говорим серьезно, для меня Олег Максимович очень хороший прозаик. Вот, я прочитал его книги еще задолго до того, как он возглавил ВГТРК, и задолго до того, как стал моим руководителем. Вот, так что моя совесть в этом плане чиста. Повесть Олега Максимовича «Именительный падеж» я читал в 80, бог памяти, каком году, и она на меня произвела сильнейшее впечатление. Вот,
я с ним работал, и он на меня сам производил сильнейшее впечатление.
Это книга... Ну, хочется говорить таким пафосным языком, это книга о нравственных исканиях молодого человека, и они были переданы очень, очень здорово и очень понятно. Так вот, мне, возвращаясь к тому, с чего начали, мне не вполне корректно обсуждать тему высшего журналистского образования. Про себя могу сказать, что я вот ни минуты, ни секунды, ни миллисекунды не жалею о том, что окончил факультет журналистики Московского университета, потому что там нас научили учиться, а именно получать нужные сведения и нужные знания в ту эпоху, когда еще не было ни интернета, ни Википедии, ни Гугла. И там нас научили общаться.
Вот. То есть не только говорить, писать и снимать, но и слушать, читать.
Вот как раз говорить, писать, писать и снимать нас учили в последнюю очередь. А вот получать знания и общаться с людьми любого возраста, любой профессии, находить общий язык с ними, этому нас учили.
Вообще, ты прав, когда говоришь, что тебе не очень принято, так сказать, в твоем положении оценивать журналистику, вот, факультет журналистики, потому что ты ректор Академии медиаиндустрии, о чем мы поговорим в следующем часе. А сейчас у нас перерыв на новости, мы опять вернемся в эту студию.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Итак, мой гость, ректор Академии медиаиндустрии, кандидат педагогических наук Вячеслав Владимирович Умановский. И мы вновь в нашей студии после новостей. А он секретарь Союза журналистов России, он академик Российской Академии радио, он и директор Центрального дома журналистов. Это я говорю тем, которые только сейчас включились в нашу программу и слушают нас. Уверяю вас, вам будет не скучно дослушать весь наш разговор. Так вот, когда мы заканчивали те получасовку, то я сказал, что вы ректор Академии медиаиндустрии, что ты ректор Академии индустрии, мы решили говорить так, как мы обычно в жизни разговариваем, то есть на «ты», потому что мы, в общем-то, близкие друзья, которые, насколько я знаю, эта Академия остро нуждалась всегда в финансировании. И мне это известно еще с давних времен. Каково положение вещей в этом смысле сейчас?
Как в таких случаях обычно говорят, это вопрос или предложение?
Это купить или продать.
Да. Вот. Нет, конечно, если я скажу, что у нас все хорошо с финансированием, я совру уважаемым радиослушателям вашей не менее уважаемой радиостанции. Но в целом, как говорится, грех жаловаться. У нас недавно произошла смена учредителя. Вместо Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Роспечати,
которое перестало существовать.
Нашим учредителем стало Министерство цифрового развития,
в которое вошла
бывшая Роспечать. Да. Менеджеры Минцифры, так сокращенно будем ее называть, с которыми приходилось общаться люди современные, грамотные и вполне адекватные. И поэтому, еще раз повторю, как-то жаловаться на взаимоотношения с учредителем, жаловаться на материальное положение нам, ну, совсем неправильно. Вот. На сегодня мы, как я уже говорил, занимаемся дополнительным образованием. Лицензии на высшее образование у нас нет. Но, наверное, это и не обязательно, потому что, повторю еще раз, сейчас в стране более 100 факультетов журналистики, которые в год выпускают, если я ничего не путаю, порядка 13 тысяч выпускников.
Вот какие вообще учебные цели у Академии медиаиндустрии? Обучаются ли вообще там студенты, для которых это, ну, скажем, первый, порой единственный опыт получить знания в области журналистики? Либо это высшее учебное заведение предназначено только тем, кто намерен повысить свою квалификацию в области телевидения и радио? Как у вас, кстати, сказано.
Да, что... это Академия медиаиндустрии, это бывший институт повышения квалификации.
Да, там у вас, кстати, это и сказано. Да.
Уточню еще раз, у нас нет высшего образования, у нас только дополнительное профессиональное образование, и, соответственно, к нам приходят люди, которые имеют уже либо высшее образование, либо среднее специальное. Они могут как повысить квалификацию, любые программы, которые сейчас есть, монтажные, операторские и прочие, у нас есть возможность расширить и углубить, как говорил один политический деятель, свои знания. И второй вариант – это переподготовка. Ну, мы с тобой знаем многих наших коллег. Ну, например, человек прекрасный звукорежиссер, ну, у него есть голубая мечта стать режиссером-постановщиком. Мы даем такую возможность.
У нас... Переучиваете, то есть даете новые знания.
Да, это переподготовка, так и называется. Там есть курсы от 6 до 18 месяцев. У нас есть целые две кафедры, которые специализируются на этом. Это кафедра сценарного мастерства и кафедра режиссерского мастерства. И те, и другие, и на то, и на другой работают очень интересные специалисты. Например, кафедру режиссерского мастерства возглавляет Ксения Шергова, представитель очень известной телевизионной династии. Кафедру сценарного мастерства Яна Пахоменко, тоже очень, очень профессиональный человек. И, ну, например, в качестве дипломных работ сценаристов принимаются сценарии телевизионных сериалов, а вы знаете, что сейчас это тема очень востребованная и имеющая очень большое развитие как у нас в стране, так и за рубежом.
А что дает вот это ваше образование? Ведь, наверное, диплом какой-то?
Безусловно, дает диплом.
Сколько лет вообще учиться?
Если это повышение квалификации, то там есть самые разные курсы от 72 часов и до бесконечности. Если это переподготовка, то, как я сказал, от 6 до 18 месяцев, в зависимости от программы. А дает, могу без лишней скромности сказать, что наша академия – это единственная в отрасли государственная учебное заведение дополнительного образования, и мы единственные, кто выдает дипломы государственного образца.
Это Академия медиаиндустрии.
Академия медиаиндустрии, Министерство цифрового развития. Более того, опять же, забегая вперед, скажу, что помимо этого у нас в Академии есть диссертационный совет, который обладает компетенцией присваивать кандидатские и докторские степени по двум специальностям. Это журналистика и это киноведение. Ну, в данном случае, экранное искусство. Вот, и Ну, не могу сказать, что десятки, но достаточно много аспирантов. Каждый год поступает, многие из них заканчивают аспирантуру и защищают свои диссертации у нас в диссертационном совете.
Но вы рекомендуете потом, вот Академия сама рекомендует своим выпускникам куда-то устраиваться? Нет понятия распределения?
Нет, к сожалению, нет. Понятие распределения, оно, насколько я понимаю, отсутствует не только в дополнительном образовании, но и в высшем тоже. Честно скажу, да, я не знаю, хорошо это или плохо.
Мне кажется, это плохо.
Возможно. Вот...
Потому что люди ожидают, что вот я пришел, получил новую специальность, и теперь меня рекомендуют, ну, допустим, на такую-то радиостанцию или какую-то телекомпанию.
Вот. Как я уже сказал, я, например, после факультета журналистики «Натрия» получилось в результате даже на 4 года уехал по распределению в Новый Уренгой, и ничуть об этом не жалею, потому что, конечно, это был совершенно необходимый практический опыт, который на факультете получить было достаточно сложно. Возвращаясь к обучению, в повышению квалификации, вернее, в нашей академии, кроме тех двух кафедр, о которых я сказал, у нас есть, естественно, кафедра журналистики. У нас, на мой взгляд, очень сильная кафедра иностранных языков, где любой человек, как я уже говорил, обладающий высшим или средним специальным образованием, может получить дополнительные знания по английскому и немецкому языку, причем именно в области специальной терминологии, специальной терминологии, связанной с нашей профессией. И кафедра, которую я всегда называю последней, потому что это такая вишенка на торте, это кафедра ораторского мастерства. Ее создавал легендарный наставник, по-моему, всех советских дикторов Светлана Макарова. К сожалению, вот буквально 3 недели назад, как она нас покинула, но буквально до последнего момента с нами сотрудничала и была, в частности, она была руководителем дикторов телеканала «Культура». Но это легендарная была женщина.
Да, и, это имя известно.
Да, и люди, которые сейчас преподают, это ее ученики. И вот кафедру ораторского мастерства я могу порекомендовать любому, кто видит себя в этой профессии.
К вам поступают, у вас конкурс есть, или есть рекомендации, рекомендательные письма или заявления?
И то, и другое. Конкурса как такового нету. У нас достаточно много студентов, слушателей мы их называем, достаточно много слушателей, которые обучаются по направлению своего учебного, своего места работы. В частности, наверное, крупнейшим нашим партнером является ВГТРК, Всероссийская государственная телерадиокомпания. Из других государственных средств массовой информации, кому мы очень благодарны за помощь и поддержку, это РГМЦ, Российский государственный музыкальный центр.
ОТР, наверное, да?
ОТР, общественное телевидение.
Да, да, они очень нуждаются.
Недавно мы впервые провели курс, такой экспериментальный. Он даже не совсем медийный. Он был посвящен общению и с медиа, и с органами власти. То, что называется JAR. Мы его провели для кадрового резерва такой нашей крупнейшей компании в области связи РТРС, Российские телерадиосистемы. Очень, на мой взгляд, был успешный эксперимент. Надеюсь, что мы его будем повторять. Кроме того, среди наших партнеров РИА Новости, прошу прощения, МИА Россия сегодня правильное название, ТТЦ Останкино, ну и другие государственные, в первую очередь государственные средства массовой информации. Кроме того, любой человек из отрасли, да и не только из отрасли, может записаться к нам на курсы, те или иные курсы на нашем сайте. И, кроме того, достаточно много мы сотрудничаем с региональными средствами массовой информации и с региональными властями, скажем так, тем, кто отправляет к нам на повышение квалификации своих сотрудников.
Ой, вы меня почти уговорили, господин ректор, я просто вот в своем преклонном возрасте непременно подумаю, как вам поступить.
Андрей Петрович, я так давно вас знаю, что вас уже учить только портить.
Спасибо. Ну, тогда у меня следующий вопрос. Считаете ли вы, вот вы являетесь секретарем Союза журналистов России, считаете ли вы, что Союз журналистов России достаточно влиятельная организация, которая прислушивается власти? Вы являетесь одним из ее секретарей, как я сказал, то есть ты являешься, и фактически в определенных случаях, ну, это иногда приходится, наверное, выполнять и роль заместителя председателя в тех или иных каких-то ситуациях. Это творческий союз журналистов, либо в основном своего рода профсоюз деятелей медиапространства, медиаиндустрии. Каковы вообще ее цели и задачи?
А, как говорится, спасибо за вопрос. Сразу поправлю, я не выполняю функции заместителя председателя.
Ну, секретарь, да.
Да, у нас есть зампред.
Это уже говорил.
Зампред,
да.
Алексей Вишневецкий, на мой взгляд, человек, который прекрасно справляется с функционалом и секретаря, и заместителя председателя. Я рядовой секретарь. А... Опять же, начну с последнего вопроса. Творческий это союз или профессиональный?
Да.
Все-таки это скорее это творческий.
Я член этого союза, да. Поэтому я, меня это интересно.
Все-таки скорее это творческий союз. А, прислушиваются ли власти? Наверное, еще полгода-год назад я бы сказал, что мы начинаем этот диалог. Но произошли события, которые, на мой взгляд, говорят о том, что к нам стали прислушиваться. А именно, я не знаю, следила ли за этим ваша радиостанция.
Наша радиостанция следит за всем. Абсолютно глаз не спускает. И это не ирония.
Тогда, наверное, вы знаете о двух совещаниях, которые прошли в Государственной Думе, в нашем отраслевом комитете по средствам массовой информации, который возглавляет наш коллега Александр Хинштейн. И там союз журналистов, да, скажу без лишней скромности, ваш покорный слуга, выступил инициатором такой темы, как права и гарантии журналистов на митингах, в том числе на несанкционированных митингах. Что греха таить, когда были эти митинги, очень многие наши коллеги попали, извините мне такое сленговое выражение, попали под раздачу. Я не виню в данном случае представителей силовых структур в пылу борьбы очень сложно.
Всякое возможно,
очень да. Сложно разобраться, да, кто здесь кого представляет, кто здесь власть, как любят говорить наши оппозиционеры, а кто просто пришел освещать эти события. Так вот, на этих совещаниях, в которых, кстати, присутствовали представители и Росгвардии, и Министерства внутренних дел, все силовые ведомства, пришли к некой договоренности, и, опять же, нам обращали вы внимание или нет, на последних митингах у журналистов появились зеленые жилеты.
Да, да.
Да, с надписью пресса. Да. Вот это результат деятельности...
Наши журналисты там тоже работают, да, поэтому я это знаю.
Да, вот это результат деятельности нашего союза, это результат усилий совместных и Комитета Госдумы в главе с Александром Хинштейном, и Союза журналистов России во главе с Владимиром Соловьевым. Не могу не отметить Союз журналистов Москвы во главе с Павлом Гусевым, да, и вот в результате всех наших совместных деятелей было принято это решение, так что скорее на вопрос о том, является ли Союз журналистов сейчас организацией, которой прислушиваются власти, я бы дал положительный ответ.
Хорошо. А считаете ли вы, что должно быть точно прописано в законе?
Угу.
Вот это... Именно в слово «закон» здесь главное слово в моем вопросе. Различие между государственными СМИ, которые за рубежом чаще всего, кстати, называют национальные, но там национальное телевидение, национальное радио, и другими медиаресурсами, управляемыми частными или акционерными обществами, коллективами, либо владельцами одного или нескольких СМИ. Ну, так бывает, что вот у СМИ есть один владелец.
Понял.
Да? Но это не государственное. Ведь степень ответственности, ты уже говорил, разная. Платформы, на которые прибывают СМИ, тоже различные. Средства руководства, давление на журналистский коллектив, если он, конечно, присутствует, отличаются, между прочим, друг от друга по интенсивности и, я не знаю, по силе. Да и кадровый набор не совпадает ни по критериям, ни по целям. Можно ли предъявлять при этой разнице одни и те же требования государственным национальным СМИ и частным акционерам? Или все же существуют и должны существовать какие-то правовые отличия?
Отвечу очень коротко, никоим образом. Значит, наверное, я просто неправильно высказался в предыдущей части беседы. Я не говорил об отличии между журналистами государственных и негосударственных СМИ. Я говорил об отличии между журналистом и блогером. Это, еще раз повторю, на мой взгляд, две разные профессии. А журналист, он и есть журналист, неважно, что написано в его удостоверении, в ГУП или ОАО. Если организация, в которой он работает, если редакция, в которой он работает, является лицензированным средством массовой информации, то он журналист. И на него должны распространяться все права, которыми обладает любой журналист по закону о печати.
То есть разницы не должно быть.
Между государством и негосударством?
Независимо от того, кто владеет этим средством массовой
информации. Никоим образом.
Кто платит зарплату.
Да, вот просто никоим образом.
А как ты относишься к той мысли, что классическая журналистика вообще-то уже доживает последние десятилетия? А ее место фактически уже заняли социальные сети своими многочисленными блогерами, о которых ты уже говорил, да и вообще различные посты интернета, которые способны представить информацию круглосуточно в любом виде. Она предоставляет ее, причем в обход любого профессионального, нравственного, и я настаиваю культурологического и политического контроля. Вот как ты к этому относишься?
Отвечаю, да, извините.
Это не кончина журналистики?
Да, нет, я отвечаю, да, всегда в таких случаях отвечаю, извините, вопросом на вопрос. Вот у вас, уважаемый Андрей Петрович, если заболят зубы, вы пойдете к профессиональному стоматологу в известную клинику или к своему соседу, у которого диплома нет, но он просто очень любит зубы рвать?
Нет, зубы рвать я не дам, тем более у меня их уже почти нет. У меня возраст такой.
Извини, не хотел на это
не хотел обидеть, да. Вообще-то вопрос мне понятен. Да, нет, я, конечно, предпочту идти все-таки к профессионалу.
Да, безусловно. Здесь, на мой взгляд, та же история. Информацию нужно получать в профессиональных источниках, так же, как пить нужно из чистого источника, а не из лужи. Это в третий раз сегодня повторю. Никоим образом не означает, что я как-то высокомерно отношусь к таким людям, которые называют себя блогеры, и у которых зачастую бывает по миллиону подписчиков. Но еще раз повторю...
Больше, чем в средствах массовой информации официально.
Да, больше, чем в средствах массовой информации. Но еще раз повторю, я считаю, что это разные профессии. Не в том смысле, что одни лучше, другие хуже, а просто разные профессии.
Понимаешь... Дело в том, что любой потребитель журналистской информации может стать ее производителем, просто рожать ее и запускать ее в тот же самый YouTube или в свои посты, и в свои блоги, которые, вот как ты сказал, там до миллиона посетителей может быть, и даже быть даже вещателем. Да, я, кстати, с этим постоянно сталкиваюсь. И, кстати сказать, среди этих блогеров есть немало профессиональных журналистов,
безусловно,
которые просто делают свое, скажем там, коммерческое дело, потому что это коммерция. К тому же это и реклама, которую туда ставят, с нее платится и так далее. И тем не менее, я ведь не случайно спросил, не является ли это концом журналистики официальной, потому что очень многие слушатели, зрители, читатели начинают обращаться именно к такому роду информации. Говорят, ну как же, это такие же, как и я. Пишут, и я могу. Ну вот в данном случае послушаю и поучусь. И обращается туда, и получает информацию, которую считает более объективной, потому что ее никто не контролирует. Вот что ты по этому поводу думаешь?
Не буду утомлять сейчас, называя фамилиями, именами, паролями и явками, просто процитирую одного известного теоретика медиа, который всегда в таких случаях говорил: «Medium is message», посредник – это послание. А одна и та же информация, полученная из разных источников, вызовет у тебя абсолютно разный эффект, абсолютно разную реакцию. И это, безусловно, право потребителя информации получать ее там, где он считает нужным. Но, еще раз повторю, на мой взгляд, если вы хотите получить более или менее объективную, более или менее взвешенную информацию, вы должны идти туда, где вы, во-первых, знаете, что она много раз проверена, а во-вторых, в наше время использовать только один источник информации, это как-то странно. У вас всегда есть возможность проверить, сверить и сделать свой вывод на основании того, что сказано разными источниками, а иногда и на основании того, что не сказано.
Ты сам слушаешь радио, смотришь телевидение?
Я слушаю радио. К сожалению, гораздо реже смотрю телевидение, просто нет времени. Но радио у меня постоянно работает и в машине, и в офисе. И по вечерам дома.
А вот интересно, какие радиостанции? Я не потому, что мы говорим на радиостанции «Говорит Москва», разговариваем, а вообще, какие радиостанции ты предпочитаешь вообще? Информационные, музыкальные?
Нет, конечно, информационные. Музыку, слава богу, сейчас есть возможность создать собственный плейлист на любом из стриминговых сервисов. Конечно, разговорные, безусловно, «Говорит Москва» входит в этот список. Конечно, я слушаю станции ВГТРК, где много лет работал. Это и «Радио России», и «Маяк», и «Вести», и «Радио Культура». Конечно, я слушаю деловые станции, которые представлены сейчас в Москве, «Бизнес-ФМ» и «Коммерсант-ФМ». Я слушаю «Говорит Москву», я слушаю «Эхо Москвы».
Когда ты успеваешь все это услышать?
Это же все равно некий мониторинг. Не бывает такого, что вот ты сел и час слушаешь эфир одной радиостанции. Ну, конечно, если это не программа Андрея Петровича Биднева.
А, моя.
Да.
Да, ну, понятно.
Вот, да. А, но, как правило...
Спасибо.
Да, как
спасибо. Правило... Да. Наш главный режиссер, который тут за стеклом, он даже заулыбался, ему очень приятно.
Вот. Как правило, это некий мониторинг, и когда происходит какое-нибудь важное событие, ну, не знаю, там, что у нас последнее такое очень характерное... внеплановая посадка самолета Ryanair в Минске, то очень интересно было послушать, как говорит об этом Вести, как говорит об этом Эхо Москвы, как говорит об этом Бизнес ФМ. Ну, иногда создается ощущение, что речь идет о совершенно разных событиях, которые произошли в разное время в разных городах и разных странах.
Ну, это как в том фильме «Бриллиантовая рука». «Усе сядем». Ты это имеешь в виду?
Нет, я имею в виду, что я далек от мысли сейчас как-то...
Попановская там просто.
Да-да-да, как-то обсуждать...
Спокойно «усе сядем».
Как-то обсуждать работу коллег, но повторю свой тезис, который я высказал буквально минут пять назад. Для того, чтобы получить объективную... более или менее объективную информацию, на мой взгляд, сегодня мало одного источника. Нужно пользоваться, ну, хотя бы несколькими.
Ну, а какую профессию ты бы пожелал своим детям?
Двое самых старших уже давно взрослые люди. Им уже одному 29, другому 25. Они давно и успешно работают. А старший не имеет никакого отношения к медиа. Он айтишник.
Айтишник не может не иметь отношения к медиа.
Ну, не
программы наши, все
да,
прочее.
Не знаю, он работает в сфере, поскольку он закончил нефтегазовый институт имени Губкина, а там еще в советские времена была очень сильная кафедра АСУ, он айтишник и работает именно в этой сфере, он сейчас пишет диссертацию, недавно прислал мне первую главу из нее, я в названии этой главы понял только предлоги и союзы, все остальное мне непонятно. Вот, второй сын работает как раз близко к медийной сфере, он работает в сфере СММ. Я не очень понимаю, что это такое, но ему это нравится. Старшая дочь тоже близко к этой теме, она учится на факультете рекламы, и пока ей, к счастью, нравится. Ну, а две младшие радуют отцовское сердце, они пока в школе, шестой и третий классы, соответственно.
За ними будущее.
Я надеюсь. Да,
я тоже надеюсь на это.
Да,
а считаешь ли ты, что журналист может стать кинематографистом, литератором, используя свои знания, опыт, да, либо свои профессиональные ресурсы, которые он, кстати, пользуется постоянно? И может вообще это, или может быть это совершенно принципиально разные профессии, на твой взгляд?
Конечно, это профессии не разные, они очень во многом смежные. Мы с тобой знаем не одно и даже, наверное, не два имени наших с тобой коллег и друзей, которые стали, на мой взгляд, прекрасными кинематографистами и снимают очень достойные фильмы, в том числе и документальные. Одну фамилию только приведу, ее, безусловно, знаешь ты, и, возможно, знают слушатели твоей радиостанции. Это наш коллега Александр Хабургаев, автор прекрасных фильмов
у
российской природе.
Он бывает у нас в эфире.
Он прекрасный радийщик, он очень хорошо пишет, но при этом он еще и делает замечательные фильмы.
Очень жаль, что мы не можем продлить наш разговор, потому что время заканчивается. Я хотел поговорить о центральном доме журналиста журфаки.
Дом жюри
мы его называем, да. Вот. Что делать? Как бы время...
Спасибо большое за приглашение. О дом жюри, я думаю, у нас будет повод поговорить ровно через год, когда закончится второй этап ремонта.
Тем более.
Тогда буду напрашиваться в гости.
Тем более. Моим гостем был Вячеслав Владимирович Умановский, ректор Академии медиаиндустрии, кандидат педагогических наук, директор Центрального дома журналистов. Спасибо. Вел программу Андрей Бинев.
Спасибо.